Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Белград выдал Радована Каразича Международному Гаагскому трибуналу. Кто и как будет судить бывшего лидера Боснийской Республики Сербской? Федеральная антимонопольная служба обвиняет горно-металлургические компании в нарушении правил конкуренции. Почему аналитики уверены, что история Югоса не повторится? Вновь осложнилась политическая ситуация на Северном Кавказе. По каким причинам Рамзан Кадыров теряет популярность в Чечне и влияние в Кремле? Такие вопросы поставил перед нами среда, 30 июля.
Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
Бывший лидер боснийских сербов Радован Карадзич доставлен из Белграда в Гаагу в среду утром и завтра впервые предстанет перед Гаагским трибуналом, который обвиняет его в совершении военных преступлений. Как сообщил главный прокурор трибунала Серж Брамерц, Карадзич должен будет ответить на вопрос о том, признает ли он себя виновным. Дата же начала собственного слушания по существу пока не определена. Радована Карадзича считают ответственным за осаду Сараева в 92-95 годах и расстрел около 8 тысяч мусульман в Сребренице в 95 году. Он 13 лет скрывался от правосудия, изменив внешность и личные данные. Откроет тему репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Нидерландах Софьи Корниенко.
На пресс-конференции, посвященной передаче Радована Карадзича Международному трибуналу в Гааге, главный прокурор трибунала Серж Брамерц подчеркнул, что арест Карадзича стал результатом совместной работы на всех уровнях. Он высказал благодарность Евросоюзу за давление, оказанное на Сербию в этом вопросе, однако ничего не сказал об особой роли, которую сыграли именно Нидерланды и родная страна Брамерца Бельгия. Известно, что лишь эти две страны отказывались продолжить переговоры с Сербией о ее интеграции в ЕС, если Сербия не будет сотрудничать с международным трибуналом. Серж Брамерц заявил, что преступления, в которых обвиняется Карадзич, наиболее тяжкие преступления против человечности. Радован Карадзич обвиняется в осуществлении этнических чисток на крупных территориях Боснии и Герцеговины. Он обвиняется в том, что участвовал в артиллерийском и снайперском обстреле мирного населения города Сараева. Он обвиняется в геноциде в Сребренице, когда были убиты около 8 тысяч мужчин и юношей семей боснийских мусульман. Он также обвиняется в том, что по его приказу брали в заложники сотрудников и миротворцев ООН. Серж Брамерц добавил, что процесс по делу Карадзича будет сложный и трудоемкий. Обвинения против него были впервые выдвинуты в 1995 году, затем пересмотрены 8 лет назад и теперь вновь будут заново подробно рассмотрены трибуналом. Часть доказательств вины Карадзича уже была представлена в трибунале в ходе предыдущих процессов. Эти доказательства планируется подключить к новому процессу. Арест Радована Карадзича очень важен для семей жертв геноцида, которые ждали этого слишком долго. Это также важный день в истории международного права, так как ясно демонстрирует то, что у ареста военных преступников нет альтернативы и что на земле нет места, где можно от правосудия скрыться. Брамерц поприветствовал усилия, предпринятые правительством Сербии, и высказал надежду, что вскоре последуют еще два важных ареста. Я с нетерпением ожидаю нашей встречи с правительством Сербии в ближайшие недели и надеюсь, что сотрудничество с Сербией приведет к аресту еще двух подозреваемых, до сих пор находящихся на свободе, Ратка Младича и Горана Хаджича. Без этих арестов трибунал не может завершить работу по нашему мандату. В отличие от дела Милошевича, когда после его доставки в тюрьму в Схевенингене, по прогнозу Сержа Брамерца, подготовка к процессу против Карадзича займет несколько месяцев. По прогнозу независимых аналитиков, сам процесс может занять несколько лет и таким образом продлить работу Международного трибунала в Гааге. Софья Корниенко для «Радио Свобода», Гаага.
Сербские власти приняли решение о передаче бывшего политика под юрисдикцию Гааги, на основании которой он и был перевезен в Гаагу. Защита обвиняемого пыталась добиться проведения судебного процесса на территории Сербии, но выяснилось, что адвокат Карадзича не составлял апелляции на решение властей, а лишь тянул время, чтобы дать возможность арестованному встретиться с семьей. Сегодня стало известно, что международный представитель в Боснии распорядился выдать паспорта жене и детям Карадзича, которые добивались все это время встречи встречи с ним, однако поскольку они не имеют международных документов на руках, то не могли покинуть территорию Боснии. Паспорта у них в свое время были отобраны для того, чтобы они, как считает международное правосудие, не способствовали скрывавшемуся Карадзичу. Ну, теперь вот семья, видимо, полетит уже напрямую в Гаагу. Давайте послушаем, как реагируют в Белграде на выдачу бывшего лидера боснийских сербов международному правосудию Аја Куги из столицы Сербии.
В Белграде чувствуется какое-то безразличное отношение к экстрадиции в международный трибунал бывшего лидера боснийских сербов. Даже ультраправые политики Караджича в своих заявлениях уже почти не упоминают, продолжая только называть предателями руководство Сербии. Ведь случай Караджича для них лишь повод вступить в конфронтацию с властями. На относительно небольшой интерес граждан Сербии заступаться за Радована Караджича указывали все опросы общественного мнения. 30% сербов Караджича считают сербским героем. Однако большинство людей не готовы пожертвовать своим временем, участвуя в демонстрациях. Белградский военно-политический комментатор Люба Драгостадинович заявил, что нечего плакать над судьбой боснийско-сербского лидера, который ни разу в жизни не высказал сочувствие жертвам даже со стороны собственного народа. Полагаю, что Караджичу уже надоело так долго быть в анонимности. Теперь, когда он снова в центре внимания, можно ему будет продолжить объявлять свою биографию и попытаться перед судом доказать невиновность. Есть у него шанс, в отличие от тех тысяч мертвых Боснии, у которых такого шанса не было. Власти Сербии гордятся тем, что выдача важного обвиняемого в Гаагу прошла в тишине и была профессионально засекречена. Аналитики считают, что удачно было избрано время отправки Караджича. Ранним утром, после митинга, когда было ясно, что у националистов нет сил помешать экстрадиции. Однако руководство Сербии об аресте Караджича и его выдаче трибуналу говорит только как о международном обязательстве, не упоминая те страшные преступления, в которых он обвиняется. Директор фонда гуманитарного права Наташа Кандич, занимающаяся расследованием военных преступлений, предупреждает, что сербским властям предстоит еще арестовать генерала Ратко Младича. В обществе должен быть создан положительный климат, чтобы арест Младича не сопровождали тысячи обвинений и предательств. Нужно немедленно открыть тему о том, почему Караджич арестован, и обнародовать все пункты, по которым он обвиняется. Тогда молодежь не будет сочувствовать экстремистам, как это было вчера в Белграде. Митинг в поддержку Караджича во вторник вечером, собравший около 10 тысяч участников, все считают провалом, не оправдавшим надежды сербских радикалов. Аја Куги для Радио Свобода, Белград.
Так или иначе, сербская политическая сцена по-прежнему расколота, хотя правительство по всему судьям контролирует ситуацию. О политической ситуации в Сербии и о личности Радована Караджича я беседовал с известным московским историком-балканистом Сергеем Романенко. Каким-то образом изменит ситуацию на внутриполитической сцене Сербии арест Радована Караджича?
Это будет серьезным испытанием для только что созданного правительства, в которое, как известно, наряду с демократической партией президента Тадича и партией Г17+, входит и социалистическая партия Сербии, глава которой Слободан Милошевич как раз был старшим партнером Радована Караджича. Это правительство все-таки не устоит, несмотря на то, что, как известно, многие сторонники социалистов вчера приняли участие в митинге, который организовала радикальная партия в знак протеста против ареста Радована Караджича.
Вам понятна степень политической ответственности Караджича за то, что происходило в Боснии и Герцеговине? Об уголовной ответственности будет говорить судьи Гаагского трибунала. Я хочу спросить вас о вопросе политики.
Ну, вы знаете, это общий вопрос, и он задается не только в связи с событиями на территории распавшейся Югославии, насколько политический руководитель, будь то президент или премьер-министр, несет ответственность за деяния своего государства и своего правительства. Безусловно, несет, для этого его и выбирают. Так как Радован Караджич был президентом самопровозглашенной Республики Сербской, то, конечно, он несет ответственность политическую за принятое решение. Потому что даже военные командиры, в общем-то, они выполняют политические решения.
Караджич был самостоятельной фигурой, на ваш взгляд, во время югославских войн?
Я думаю, по-разному. Конечно, на первом этапе никто даже и предположить не мог, что этот, в общем-то, провинциальный по поэт и психиатр, будет играть столь видную роль в югославской политике. Затем постепенно, по мере того, во-первых, как разрасталась война в Боснии, во-вторых, особенно, вероятно, после 1994 года, когда Каражич, по сути дела, отказался поддержать план Венса Оуэна, стало очевидно, что он пытается стать соперником Слободана Милошевича и стать объединителем всех сербов. То есть ту роль, которую Слободан Милошевич определял исключительно самому себе. Ну и затем Милошевич, естественно, ему за это в известной мере отомстил, фактически сдав его в период писания Дейтонского договора. Некоторые наши политики и чиновники считали, что России нужно поддержать националиста, антикоммуниста Караджича вместо поддержки социалиста или коммуниста Милошевича. Это было вот как раз в начале 90-х годов. Такая была немножко странная позиция.
О Милошевиче говорили о том, что он не сербский националист. Он человек, который просто невероятно любил власть и удерживал ее так, как только мог. А Караджича можно сказать, на ваш взгляд, что это убежденный сербский националист?
Вы знаете, я думаю, по крайней мере, в большей степени. Собственно, его биография свидетельствует о том, что это был довольно ловкий человек, отпользовался любыми случаями для того, чтобы каким-то образом продвинуться. Вот его путь из Черногорской деревни в Сараево, затем в Белград, затем вот это вот его уход в политик. Все это свидетельствует о неуемном честолюбии. И, с другой стороны, конечно, он в годы существования социалистической Югославии был верным титовцем.
У сербского государства в Боснии есть право на существование? Это, на ваш взгляд, олицетворение или результат вековечной тяги сербского народа в Боснии к существованию своего государства? Или это просто стечение обстоятельств исторических, злая воля политиков, которые в 90-е годы вели свою игру?
Сложный вопрос, потому что тут можно это рассматривать и как тенденцию общую не только балканских, но и европейских народов к национальному самоопределению, создание собственного государства. Можно это рассматривать и как, в общем-то, преступную игру политиков и военных. Тут весь вопрос, видимо, в том, на каких основах будет создано это государство.
Говорил известный московский историк-балканист Сергей Романенко. На Западе найдется мало экспертов, которые не считали бы, что Радован Карадзич должен предстать перед судом. Однако не все из них считают Гаагский трибунал эффективным органом правосудия.
Председатель Центра по терроризму и антитерроризму при Филадельфийском институте внешнеполитических исследований Майкл Раду сказал: «Он должен быть предан суду и наказан. Точно так же должны быть судимы и наказаны некоторые лидеры боснийских и хорватских экстремистов. Караджич – один из многих преступников, которых немало в каждой из трех названных мной этнических групп. Я без особого уважения и доверия отношусь к международному трибуналу, представителей какой бы страны там ни судили. Я не считаю этот международный суд эффективным. Конечно, вся эта история оставит у миллионов сербов еще более тяжкое чувство в отношении Западной Европы и Америки и углубит раскол в самой Сербии». Ожидаете ли вы, что с приходом новой администрации Соединенные Штаты изменят свое отношение к ситуации на Балканах? Нет, я не думаю, что новая администрация, кто бы ее ни возглавил, изменит принципиальный подход к Сербии и другим республикам бывшей Югославии. Маккейн, скорее всего, оставит все как есть. Он не станет отзывать американские войска из этого района мира, предоставив европейцам самим разбираться с балканскими проблемами. Обама, в отличие от Маккейна, может пойти на какие-то шаги, от которых лучше не будет. Например, при нем Америка может выделить больше денег Боснии. Разница между Маккейном и Обамой может быть лишь в степени участия в делах Балкан, но принцип у обоих тот же и в отношении Сербии, и в отношении Боснии, и в отношении Косово. Так считает Майкл Раду из Филадельфийского института внешнеполитических исследований. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обещает ли этапирование Радована Караджича в Гаагу столь же быстрый процесс по его делу? Об этом говорим с бывшим депутатом Госдумы, председателем незарегистрированной партии «Великая Россия» Андреем Савельевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 30 июля. В Совете Безопасности ООН минувшей ночью безрезультатно завершились очередные консультации по грузино-абхазской проблеме. Сблизить позиции сторон не удается ни дипломатам, ни международным посредникам. Абхазию тем временем покинули подразделения российских железнодорожных войск, которые занимались восстановлением 50-километровой железнодорожной магистрали, разрушенной во время войны 15 лет назад. Власти в Сухуми по-прежнему отвергают планы международных посредников и переговоров в Тбилиси и настаивают на статусе государственной независимости. Тбилиси предлагает различные варианты автономии, однако эти варианты не находят никакой поддержки в Сухуми и других абхазских городах. Эти настроения в непризнанной республике почувствовал и специальный корреспондент «Радио Свобода» Андрей Бабицкий, очередной репортаж которого я предлагаю вашему вниманию.
«Иностранцы, приезжающие в Абхазию по политической линии впервые, — сказал мне один местный журналист, — спрашивают с удивлением одно и то же. Почему абхазцы отказываются жить с грузинами вместе? Они такие националисты? Но дело совсем не в национализме, он здесь вполне умеренный, — пожал плечами мой собеседник. Нас разделила история, когда грузины, используя силу советского государства, доминировали. Но главным образом нас разделила война. Действительно, вопрос о возможности проживания в пределах одного государства с бывшими соседями, одноклассниками, друзьями перед абхазцами не стоит никак. Я спросил известного 78-летнего абхазского писателя Алексея Гогуа, не кажется ли ему, что культурное пространство его родины съежилось, утратило какую-то важную составляющую часть после того, как Абхазию вынуждены были покинуть грузины.
Мы в основном связаны с русской культурой, потому что и русская литература, вот как предмет обучения, собственно говоря, образцом для нас, как европейской, для русской, главным языком обучения в наших школах был русский язык, и сейчас является, хотя там есть и абхазский язык, и иностранный. В мое время грузинский язык был как язык, и мы изучали, но потом грузины закрыли наши школы. В общем-то, они организовали грузинский школы вместе абхазских. Но из этого ничего не получилось. Мы не знали грузинского языка. Потом учиться мы больше все же ездили в Россию. Так было положено, потому что обучение в наших школах в основном проходило на русском языке. Наше пространство духовное, оно все же входило в такой русское духовное пространство. Хотя, конечно, безусловно, грузины, например, готовили наших актеров, группу актеров для нашего театра. И, кстати, очень неплохо их подготовили. И художники наши там готовились, к ним там относились, но были там, безусловно, не все политикой занимались, учили их нормально. Но так, чтобы сказать, в народе, вот это духовное пространство грузинское, оно влияло меньше, чем то, которое связано было с Россией.
Эксперт неправительственной организации «Центр гуманитарных программ» Арда Инал Апа говорит, что, конечно же, сотрудничество и добрососедские отношения с Грузией возможны, но только в надгосударственных структурах. Нет условий, на которых Абхазия и Грузия могли бы сойтись снова.
Дело даже, мне кажется, не только в условиях, но и в том, ради чего это воссоединение. Разные народы, разные языки. Я думаю, что некое воссоединение на другом уровне, допустим, если будет создана некоторая политическая структура на Южном Кавказе, которая объединила бы все. Вполне мы все могли бы наряду с Грузией и другими государствами войти в такую структуру. И там могло бы быть сотрудничество и так далее. Но в рамках единого политического целого я просто не вижу смысла, ради чего. Мы слишком разные, так сказать, уже механизмы разные. После войны, вот эти 15 лет, выстраивались новые какие-то ценности, связанные с жертвами войны, связанные с памятью о погибших и так далее. Возникли новые даты, новые праздники, новые трагические дни. И они совершенно противоположным образом совпадают с такими датами в Грузии. Как это невозможно, мне кажется, и не нужно это совмещать. Это...
Эксперт того же центра Лиана Кварчелия считает, что грузины и абхазцы вполне могут проживать вместе, но на территории Абхазии, а никак не в границах единой Грузии.
Невозможно сосуществование в одном государстве. При этом я не говорю, допустим, о том, что невозможно сосуществование вот с теми грузинами, которые вернулись уже в Абхазию, с теми, которые проживают в Гальском районе. И в Сухуми тоже есть, в общем-то, грузины. Но что касается проживания в одном государстве, мне кажется, кажется, вот после такой кровавой истории, это крайне сложно представить себе, чтобы вот был бы достигнут такой уровень взаимопонимания и доверия. Речь идет еще о том, о чувстве собственного достоинства. Вот я помню, как-то мы вместе с Давидом Дарчашвили выступали, нас пригласили фонд Сороса в Нью-Йорке. И он тогда говорил, и мне очень как бы близки были его слова о том, как важно было Грузии обрести независимость, как много это значило для самого чувства самоуважения этого народа. И я могу то же самое сказать и о нашем народе тоже.
Западные страны, говорит главный редактор независимой газеты «Чегемская правда» Инал Хашик, упорно пытаются заставить нас хоть в чем-то подвинуться в вопросе нашего статуса. А мы подвинуться не можем, поскольку не видим здесь проблем. Для нас все давно решено.
За послевоенные годы было два таких плана, которые предлагалось и Грузии, и Абхазии в качестве разрешения конфликта. Это был где-то в 2001 году план спецпредставителя генсека ООН Бодена. Он так и называется. План Бодена так и остался в истории. Он базировался на двух принципах. Первый принцип – это возвращение всех беженцев. И второй принцип – создание такого общего государства с грузинами. То есть Абхазия входит опять в состав Грузии. То есть эти оба принципа изначально не были абхазскими принципами. То есть это вот как бы заведомо грузинская такая повестка была. Естественно, он нас не устроил, и руководство Абхазии отказывалось вообще даже рассматривать его. Но сейчас вот очередной план предложил уже министр иностранных дел Германии Штайнмайер. Там, хотя, конечно же, опять говорится о возвращении грузинских беженцев всех. Статус Абхазии, он тоже вот как-то обговаривается, что вот на последнем этапе будет обговорен статус Абхазии. То есть это в плане предполагалось, но потом в конечном итоге он уже в Тбилиси заявил, что он статус Абхазии только видит только в составе, опять же, грузинского государства. То есть, опять же, коса нашла на камень. То есть нет абхазского интереса во всех этих планах. Вот пока все эти предложения не будут основываться на каких-то реалиях, на каких-то реальных компромиссах, никакого прогресса не будет.
Представление об уровне межнациональной вражды в Абхазии, бытующей за пределами республики, мало оправдано. Претензий и обид сколько хочешь сегодня, но на центральном рынке столицы за прилавками стоят менгрельские женщины. Нет, конечно, добросердечности, взаимного притяжения, но и слепой ненависти тоже уже нет. Есть политический выбор в пользу независимости, который здесь уже считают неловким обсуждать.
Андрей Бабицкий, специальный корреспондент «Радио Свобода» в Сухуми.
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 30 июля. И вот главные темы второй половины этого часа. Российская федеральная антимонопольная служба обвиняет горно-металлургические компании в нарушении правил конкуренции. Почему аналитики склоняются к выводу о том, что история ЮКОСа не повторится? Вновь осложнилась политическая ситуация на Северном Кавказе. Почему Рамзан Кадыров теряет популярность в Чечне и влияние в Кремле? В Москве открылась антикоррупционная общественная приемная «Чистые руки». Зачем? Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии разыскивают причастных ко взрыву возле здания МВД в Назрани. В среду утром там сработал мощный фугас, заложенный в автомобиль. Погибли два человека-милиционеры, командированные в Ингушетию из Нижнего Новгорода. Среди пострадавших как сотрудники милиции, так и гражданские лица, в том числе ребенок. Конституционный суд Турции отклонил иск прокуратуры о запрете правящей партии «Справедливости и развития». В Минске начался судебный процесс по уголовным делам, возбужденным в Белоруссии против гражданина США Иммануила Зельцера и его секретаря гражданки России Владлены Функ. Суд проходит в закрытом режиме.
Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, обвиняемый в военных преступлениях, завтра впервые предстанет перед Гаагским трибуналом. Как сообщил главный прокурор трибунала Серж Брамерц, Караджич должен будет ответить на вопрос о том, признает ли он себя виновным. Дата же начала слушаний пока не определена. Караджич был доставлен из Белграда в Гаагу в среду утром. Союз правых сил обжаловал в коллегии Верховного суда России отказ в иске об отмене итогов декабрьских выборов в Госдуму. В Южной Осетии в перестрелке между грузинскими и осетинскими формированиями ранен один человек. Столкновение произошло в районе стратегически важной высоты Сарабуки, занятой несколько недель назад грузинскими войсками. Российские военные железнодорожники покидают территорию Абхазии. Сообщается, что за 3 месяца они отремонтировали 50 километров пути между Сухуми и Очамчирой. Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела против компаний «Еврасхолдинг» и «Распадский уголь» в связи с нарушениями закона о защите конкуренции.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 30 июля. Вслед за горно-металлургической компанией «Мечел» обвинения в нарушении правил конкуренции на внутрироссийском рынке предъявлены фирмам «Распадский угол» и «Еврасхолдинг». Федеральная антимонопольная служба возбудила в отношении этих компаний дела по признакам злоупотребления доминирующим положением на рынке коксующегося угля. Это цитата из сообщения на сайте ведомства. Основанием для таких действий послужил анализ динамики цен на коксующийся уголь на российском рынке. Об этой теме корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярослав.
Вслед за компанией «Мечел» Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась «Распадским углем» и «Еврасхолдингом». Началась атака на отраслевых гигантов с заявления премьер-министра Владимира Путина, сделанного на прошлой неделе в Нижнем Новгороде, рассказывает кандидат экономических наук, редактор отдела экономики издания «Газета» Николай Вардуль.
Существует официальная статистика, по которой цены на коксующийся уголь у нас бьют все рекорды. Цены на коксующийся уголь июнь этого года к июню прошлого года выросли на 96%. Коксующийся уголь – это прежде всего металлургия. Металлургия – это все, что угодно, включая нефть и трубы. Ну и пошел. В принципе, задача разобраться, что такое происходит с коксующимися углями, она напрашивалась. Дальше начинается выяснение вот, механизма того, как происходил этот рост. По существу претензии Путина к Мечелу – это претензии к трансфертному ценообразованию внутри вертикально интегрированного холдинга. С одной стороны, они вроде бы очевидны. То есть он говорит о том, что Мечел продавал часть продукции своим же дочкам на Запад по одним ценам, а они потом продавали, значит, российским потребителям по другим. То есть, казалось бы, вот нарушение налицо. С другой стороны, трансфертное ценообразование – штука очень непростая. И в любых интегрированных компаниях она отличается, естественно, от цен на окружающем рынке. Вот если начнут копаться во всем трансфертном образовании, то тогда теряется смысл интегрированных компаний вообще.
По мнению Николая Вардуля, на рынке коксующегося угля сложилась ситуация, на которой в первую очередь сыграли спекулянты и чиновники, владеющие инсайдерской информацией.
Когда вдруг резко второе лицо в государстве начинает говорить о том, что мы вам доктора пришлем, и он вам зачистку устроит, первая реакция – это очень большая амплитуда раскачивания рынка. А вот здесь, вот ситуация, когда происходят такие большие колебания на рынке, это идеальная ситуация для того, чтобы капитализировать инсайдерскую информацию. Кто владеет инсайдерской информацией? Прежде всего, чиновники. И никто меня не убедит в том, что чиновники, владеющие этой инсайдерской информацией, не могли найти пути для того, чтобы ее так или иначе капитализировать. Ну вот смотрите, что происходит. Выступает Путин, происходит сумасшедший обвал акций «Мечела». Потом они начинают на следующий день немного, естественно, подниматься. Второе выступление, они опять падают. Потом выступает Шувалов, они немножко начинают подниматься. То есть вот ситуация идеальная для спекулянта, который, владея, предположим, этой информацией, за какие-то 2-3 дня делает совершенно сумасшедшие деньги.
По данным Федеральной антимонопольной службы, 3 компании, которые оказались сегодня под ударом, владеют более чем 50% всего рынка коксующегося угля в России. России. Признаки нарушения антимонопольного законодательства усматриваются в установлении и поддержании компаниями «Распадский уголь» и «Еврасхолдинг» на внутреннем рынке монопольной высокой цены на коксующиеся угли, навязывании контрагентам на внутреннем рынке условий, невыгодных для них, экономически необоснованном установлении различных цен для потребителей на внутреннем и внешнем рынках, а также создании дискриминационных условий для потребителей на внутреннем рынке, говорит кредитный аналитик компании Standard & Poor's Елена Ананькина.
Мне кажется, что если государство делает такие шаги, оно должно, по крайней мере, показать ситуацию как не нацеленную на одну компанию, а более широко смотреть на вещи и смотреть, что происходит с другими компаниями тоже. Цены на коксующийся уголь растут вообще во всем мире, не только в России. И мне кажется, что здесь мог быть важным именно этот момент, что не только Мичел, но и другие поставщики угля тоже поднимают на него цены. Это первый момент. Второй момент, что касается самого Мичела. У Standard & Poor's нет кредитного рейтинга этой компании, поэтому каких-то дополнительных подробностей, может быть, я не могу здесь сказать. Тем не менее, если посмотреть на ту отчетность по международным стандартам, которую Мичел публикует, а Мичел имеет листинг за рубежом и, соответственно, всю отчетность свою вывешивает на свой интернет-сайт, то можно заметить, что фактическая ставка налогообложения компании в прошлом году по консолидированной отчетности составила порядка 25% по сравнению с 24%, которые приняты в России. Понятно, что могут быть какие-то корректировки, связанные с различными способами ведения учета, но тем не менее это, наверное, тоже дает представление о том, что Мичел это не самая уклоняющаяся от налогов компании в России, судя по опубликованной консолидированной отчетности. Есть в отрасли другие компании, которые отчетность не публикуют. И там можно только гадать, выводится ли там прибыль, есть ли там трансфертное ценообразование, насколько оно масштабно, насколько оно серьезно влияет на сумму налогов, уплачиваемых компаниями в стране.
Чего добивается государство таким образом? Они пытаются снизить цены или как-то контролировать?
Мне кажется, что это, в общем, большинством инвесторов рассматривается как ситуация политическая. Конечно, многие инвесторы боятся повторения дела ЮКОСа. Возможно, это одна из причин, почему так сильно упала капитализация Мичела в последнее время. Тем не менее, можно только гадать. В прессе были какие-то предположения о том, что государство хочет более жестко регулировать цены на сырье. Были какие-то предположения, что у различных структур может существовать интерес к каким-то активам Мичела, потому что действительно выбор цели он вызывает определенное удивление, мне кажется, для всех, кто отраслью как-то занимается.
Как вы считаете, чего далее ожидать? Появятся в этом списке еще какие-то компании?
Публичное предъявление претензий по телевизору – это совсем не то же самое, что, собственно, взыскание каких-то денег. Мы все проходили ситуацию, например, с ЮКОСом, когда претензии предъявлялись не только ЮКОСу, но и другим нефтяным компаниям. И это было важно для того, чтобы создать впечатление о том, что государство просто занимается ситуацией в отрасли, а не конкретной компании. Тем не менее, очень многие компании, которым предъявлялись налоговые претензии, претензии регулирующих органов на тот момент, вышли совершенно сухими из воды или заплатили сравнительно небольшие штрафы. Вот примером можно привести ТНК БП. Эта компания несколько лет назад тоже подвергалась определенному налоговому давлению. Там были какие-то налоговые претензии, которые не критичны были по своему размеру для компании. Компания их заплатила и спокойно жила дальше.
В адрес компании «Распадский уголь» и «Еврасхолдинг» Федеральная антимонопольная служба в скором времени направит копии приказов и определений о возбуждении дел. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 30 июля. Грозным по-прежнему опровергают информацию о покушении на президента республики Рамзана Кадырова. Называют эту информацию частью пропагандистской кампании, ведущейся с целью дискредитации Чеченской республики и ее президента. Данных о покушении или покушениях на Рамзана Кадырова действительно крайне противоречивы. Непонятно, были они или не были. Мнения экспертов разделились по этому поводу. Однако все наблюдатели сходятся в одном. Популярность Кадырова среди простых чеченцев и нового кремлевского руководства в последние месяцы снижается. О причинах корреспондент Радио Свободы Любовь Чижова.
Обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов пытается понять, кому выгодна информационная война против Рамзана Кадырова.
Довольно сложно рассуждать о событии, которое непонятно было или не было. Такая информационная атака на Кадырова, она более или менее активна. Началась с момента смены главы государства в России. Как вы знаете, вся политическая система в Чечне и вся надежность политического статуса Рамзана Кадырова в большой степени зависела от президента России Владимира Путина. В тот момент, когда он перестал быть президентом, вот эта вот связь, которая была для Рамзана очень важна, стала, так сказать, ну, провисать несколько, потому что он, судя по всему, не совсем понимает, будет ли таким же лоббистом его интересов новый президент России Дмитрий Медведев. Судя по информации, поступающей из его окружения, достаточно сильно нервничает, нуждается постоянно в подтверждении вот этого контакта с Кремлем, добивается встреч с Медведевым и, в частности, вот визит господина Нарышкина и господина Суркова в Грозный несколько недель назад, возможно, имел цель, так сказать, несколько успокоить вот эту всю грозненскую новую элиту.
Кто источник распространения этих странных слухов?
С уходом Путина, естественно, произошло оживление внутри чеченской элиты, но я думаю, что в большей степени за пределами Чечни есть достаточно влиятельные чеченские предприниматели, имеющие очень серьезный бизнес в России. Ну и внутри Чечни тоже есть какие-то люди, которые, в общем-то, скорее всего, обижены тем, что все политическое пространство замкнулось вокруг Кадырова, а какие-то другие, более или менее влиятельные персонажи оттеснены на обочину. И понятно, что когда Путин ушел с президентского поста, эти все силы чеченские, они стали рассматривать смену главы государства России как некое окно возможностей для возвращения в это политическое поле, зачищенное под Кадырова. И, возможно, как окно возможности для конкуренции с Кадыровым и впоследствии, может быть, как возможность заменить его собой.
За последние 8 лет на Рамзана Кадырова было совершено множество покушений. Его машину пытались взорвать, много раз обстреливали. Было покушение с участием шахидок. В 2004 году произошло нападение на родовое село Кадыровых Центарой. О будущем Рамзана Кадырова размышляет обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина.
Знаете, если покушение было, то понятно, почему пресс-служба Кадырова это так ожесточенно опровергает. Это называется «отлезьте сами». Мы сами будем вести следствие, сами вынесем приговор и, собственно, вероятно, уже вынесли его и привели в исполнение. Я не думаю, что Рамзану Кадырову хочется, чтобы федеральные органы и учреждения из трех букв участвовало в расследовании покушения. Достаточно того уже, что вполне вероятно, что если покушение было, то к нему причастна именно эта организация из трех букв.
Существует целая история покушения на Рамзана Кадырова.
Вообще любое покушение на Кадырова может иметь три источника. Во-первых, это боевики, которым по совершенно понятной причине необходимо его ликвидировать. Во-вторых, всегда может быть какой-то чеченец, достаточно находящийся близко, но вот ему что-то ударило в голову, или Рамзан с ним плохо обошелся, или не дал ему не ту должность. То есть, с точки зрения безопасности, его окружение – это полный караул. Третий, конечно, вероятный, если не наиболее вероятный вариант, это то, что его будут пытаться убрать силовики, потому что он нарушает их монополию на убийство чеченцев. Собственно, он уже уничтожил эту монополию и заменил ее своей. Думаю, что, возможно, именно поэтому, именно этим последним обстоятельством объясняется явное нежелание Кадырова вмешивать центр в какое-либо расследование покушений на него.
Это было мнение Юлии Латыниной. Иван Сухов полагает, что, несмотря на снижение популярности Рамзана Кадырова в Чечне, федеральный центр в ближайшее время оставит за ним пост президента республики. Менять его не на кого. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 30 июля. В Москве начала работать всероссийская антикоррупционная общественная приемная «Чистые руки». Сюда можно будет обращаться с жалобами на вымогательство со стороны представителей властей, а в случае необходимости обратившимся будет предоставлена юридическая помощь. Таким образом, кампания по борьбе с коррупцией, в которой принимают активное участие и российские власти, теперь приобретает еще и общественную составляющую. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Теперь у жителей России появилась возможность круглосуточно жаловаться на коррупцию и произвол со стороны правоохранительных органов и чиновников. В Москве начала работу горячая линия общественной приемной «Чистые руки». Обратившись по телефону 968-30-44, вы можете не только рассказать о факте вымогательства, но и бесплатно получить юридическую помощь, говорит председатель общественного проекта Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов.
Человек обращается. То есть если по документам имеется основание подозревать, что в отношении человека имеет место факт коррупции, мы начинаем собирать доказательства. Тут же мы параллельно готовим соответствующую жалобу, соответствующее сопровождение юридическое, все это отправляем в правоохранительные органы. И освещаем в средствах массовой информации. Вот основной наш механизм.
По мнению Евгения Архипова, работа антикоррупционной общественной приемной может значительно помочь правоохранительным органам в раскрытии преступлений, связанных со злоупотреблением властными полномочиями, при том, что и сами сотрудники правоохранительных органов не останутся в этом случае без присмотра, поскольку в задачи общественной приемной входит и контроль за тем, какое продолжение получило переданное им из чистых рук дело. Объективность и беспристрастность антикоррупционной общественной приемной, по мнению Евгения Архипова, гарантирована.
Это инициатива адвокатов, то есть адвокатов, которые неравнодушны к этой проблеме и финансируют этот проект за счет самих же адвокатов.
Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов считает перспективной идею создания специализированной общественной приемной по борьбе с вымогательством.
Это совершенно правильное решение Ассоциации адвокатов. Дело в том, что коррупция – это латентное преступление, да, это скрытые преступления, скрытые взаимоотношения. И выкачивание вот этой вот ситуации, введение ее наверх – это один из методов противодействия коррупции. Нельзя говориться, что коррупцию можно победить только при политической конкуренции и независимых СМИ. И при участии гражданского общества.
По данным Департамента экономической безопасности МВД России, только в первые два месяца 2008 года милиции удалось выявить 1360 случаев взяточничества. Это при том, что за весь 2007 год всем правоохранительным органам удалось выявить 6788 преступлений такого рода. По мнению Кирилла Кабанова, это лишь с натяжкой можно считать успехом.
Это всего-навсего статистика. Естественно, есть формулированная воля высшей власти, борьба с коррупцией. Органы исполнительной власти в лице того же самого МВД, они начинают отчитываться. Естественно, активизируется работа. Но давайте посмотрим на уровень того, кто задерживается. У нас не слышно в этот промежуток времени о громких делах по высшей элите исполнительной власти, законодательной власти. Ну, когда-то мэра задержали. Но что это такое? Это низшее и среднее звено коррупционной иерархии. Ведь система коррупционная, она на самом деле начинает работать сверху. Например, тех же самых распределений, хищений бюджетных средств. Хищение начинается сверху. Это продажа должностей, передача полномочий сверху. Выстраивание коррупционных схем, связанных с контрабандой, это сверху.
Чем тогда можно объяснить то, что в большинстве исследований относительно ситуации с коррупцией в России эксперты приходят к выводу о том, что в России как раз наиболее развита именно низовая коррупция?
Я объясняю это просто страхом экспертам называть вещи своими именами. Они копают только низший уровень и средний уровень. Что такое низовая коррупция и средняя коррупция? Да, вот это вот как бы на уровне мэров, она вызвана многими условиями. Невыполнение государством своих социальных обязательств перед своими служащими. Но самое главное, моральное. Как можно заставить человека, того же самого милиционера или еще кого-то, не брать деньги, рядового милиционера, знаешь, что генералы берут?
Сказал председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Ну а предварительные итоги работы антикоррупционной общественной приемной «Чистые руки» будут подведены уже в сентябре. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно, в это время часа продолжит обзор печати. Сегодня комментаторы многих российских средств массовой информации активно обсуждают громкое ограбление и убийство инкассаторов на улицах Москвы. Произошло оно вчера, сегодня буквально каждый час поступали новые подробности того, как искали преступников. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Информация о нападении на инкассатора в Москве обновляется почти каждый час. Двое подозреваемых в совершении преступления на Ленинском проспекте прибыли в столицу из Ингушетии, сообщил журналистам официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин. 29-летнего уроженца Чечни Ахмеда Албатова сняли с поезда Рязань-Грозный. Розыск его старшего брата, 32-летнего Магомеда, продолжается. Третий, 34-летний Николай Богатырев, был задержан в больнице больнице накануне днем, когда обратился за помощью к врачам. Коммерсант, ссылаясь на заместителя начальника управления информации и общественных связей ГУВД Москвы Евгения Гильдеева, пишет о том, что преступники устроили настоящую засаду. Они заранее перегородили подъезд к отделению Сбербанка, припарковав на подъездной дорожке свой автомобиль «Жигули». Инкассаторы были вынуждены остановиться в 20 метрах от банка, чтобы проделать оставшийся путь до входа пешком. Из «Жигулей» выскочили два человека в масках с автоматами Калашникова, третий остался в машине и стали стрелять длинными очередями. По версии сетевого издания «Газета.ру», оба сотрудника банка не успели даже достать табельные пистолеты ТТ и были убиты. Бронежилеты не спасли охранников. Третий инкассатор, Дмитрий Комов, сумел спрятаться от пуль нападавших, упав на водительское сиденье. Когда преступники поняли, что их план сорван и стали убегать, водитель-инкассатор вышел из машины и открыл по ним огонь из табельного оружия. Ему удалось ранить одного из преступников, который находился уже в 30 метрах от отделения Сбербанка. Ответным огнем водитель также был ранен, пишет интернет-издание «Газета.ру». Корреспондент «Известий» Кирилл Петров, побывав на месте преступления, пришел к выводу, что налетчики действовали хаотично и непрофессионально.
По крайней мере, свидетели, очевидцы этого нападения утверждают, что люди действительно действовали неслаженно, что это было похоже на очень спонтанное нападение. То есть, конечно, они были подготовлены, но это не профессионалы.
Инкассаторы, они действовали строго по инструкции или все-таки они поплатились за то, что не выполнили эти инструкции?
С одной стороны, они поплатились за то, что не выполнили инструкции. С другой стороны, они понимали, что у них безвыходная ситуация. Они не могли больше ничего сделать, потому что если бы они оставались в машине, атака могла бы закончиться более трагично. Возможно, погиб бы водитель инкассаторского грузовика. И не задержали бы, возможно, преступников.
Далее, по версии Кирилла Петрова, трое налетчиков, в том числе и раненый, сели в девятку. Однако машина не смогла развернуться. Они тут же остановили Volkswagen, принадлежащий жителю одного из соседних домов. Сопротивлявшемуся водителю прострелили руку, выкинули его из машины и умчались с места происшествия. Через какое-то время снова сменили машину, на этот раз на Volvo. Водитель не сопротивлялся, поэтому остался невредим. Как выяснили «Известия», бандиты доставили раненого подельника в 31-ю горбольницу на улицу Удальцова. Врачам они сказали, что их товарищ стал случайной жертвой перестрелки и ушли. Однако медики, как это принято, сообщили о пациенте в милицию. Сейчас его допрашивают прямо в больнице, рассказывают «Известия». Представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин заявил, что дело о нападении на инкассаторов Сбербанка можно считать раскрытым. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Петербурге прошел первый за столетие матч по крикету. После Октябрьской революции в России не проводились даже показательные соревнования по этому виду спорта. В Михайловском саду Русского музея любительская команда из Великобритании, руководил которой знаменитый музыкальный продюсер Тим Райс, встретилась с командой, составленной из живущих в Петербурге британских бизнесменов и дипломатов. Крикет – это отдаленно напоминающая лапту игра в мяч, популярная во многих странах бывшей Британской империи. Обладатели Кубка мира по крикету в одной из версий – австралийцы. Среди сильнейших команд, помимо британцев, сборные Пакистана, Шри-Ланки, Индии и бывшей британской Вест-Индии. О том, почему и за что англичане любят крикет, говорит редактор посвященного крикету журнала «Спин» Дункан Стир.
У крикета незаслуженная репутация замедленной игры. Но в действительности, если играть в крикет надлежащим образом, его можно сравнить с боксерским матчем. Игрок, который отбивает мяч, летящий со скоростью 90 миль в час и нередко нацеленный в его голову, подвергается серьезной опасности. Он должен отбить этот мяч как можно быстрее и как можно сильнее. Так что в действительности крикет – это эмоционально захватывающая игра. И для самих игроков, и для зрителей. Нередко крикетный матч длится целый день. Это требует незаурядного атлетизма, выносливости, несгибаемого духа соперничества. В Англии частью национальной идентичности стала идея честной игры. И традиционно на крикет у нас смотрят как на игру, которая воспроизводит эту честную игру. После жесткого соревнования на поле игроки обычно встречаются за стаканчиком с противниками. Игроки в крикет никогда не ждут от противника на поле какого-либо подвоха, как это случается в современном футболе, где игроки спорят между собой и даже пикируются с судьей. Даже в наше время, когда крикет стал очень дорогой игрой, он остается символом честной игры. Вежливость, с которой игроки в крикет относятся к противнику, все еще сохраняет свое влияние. За прошедший год неожиданно большие средства были инвестированы в крикет. Индийское телевидение, арабские шейхи, американские миллионеры начали вкладывать в крикет сотни миллионов фунтов. В Англии пик крикетного сезона приходится на ноябрь, когда разыгрывается крупнейший в истории крикета приз. Победившая в этом соревновании команда получает 10 миллионов фунтов.
Рассказывал британский крикет-обозреватель Дункан Стир. Крикет, как и другие спортивные игры, изобретенные англичанами, футбол, регби, теннис, сквош, считаются одним из высших проявлений британского национального характера, того, что по-английски называется «britishness». Крикету, который так и не получил значительного распространения вне границ бывшей Британской империи, это, может быть, именно в силу вот этих причин, относится в наибольшей степени. О соотношении спорта национального характера у крикете и войне, как высшем проявлении игры, я попросил поразмышлять моего коллегу, специалиста по истории Британии, писателя Кирилла Кобрина.
1 июля 1916 года в районе Монтабана, недалеко от реки Соммы, раздались десятки тысяч свистков. Над окопами взвился футбольный мяч. Немногие уцелевшие в тот день вспоминали, как мяч, описав дугу над ничейной землей, упал рядом с немецкими траншеями. Над британскими окопами появились плоские каски солдат 8-го пехотного полка из восточного Сарре. Немецкие пулеметы косили одну линию наступающих за другой. Так началось одно из самых чудовищных сражений Первой мировой, битва на Сомме. За день до этого капитан восточно-саррейцев Невилл подписывал один из четырех футбольных мячей, привезенных им на войну с родины. Надпись была такова: «Большой европейский кубок. Финал. Восточные саррейцы против баварцев. Начало в 0-0». Невилл пообещал приз тому, кто во время наступления забьет мяч в немецкую траншею. Приз не достался никому. Его рота вместе с командиром погибла в первые минуты боя, а мяч был погребен под грудой трупов. Капитан Невилл думал о войне как об одном из проявлений британскости. Не стоит забывать, что для английского джентльмена игра была занятием очень серьезным. Среди таких игр в начале прошлого века был футбол. Тогда развлечение выпускников частных школ, бриджи и сверкающие ботинки для верховой езды. Чем продажнее в 20 веке становился футбол, тем больше истинная британскость переходила к крикету. Те же бриджи, белые рубашки, зеленая травка. «Это вам не крикет», — кричит Джеймсу Бонду главный злодей в романе Себастьяна Фолкса, продолжающем Бондиану. Безупречный джентльмен Стивен Фрай, его называют достоянием всей английской нации, обожает крикет, а он тщательно продумывает свой образ. И вот сегодня, в эпоху миллионерского русского Лондона и футбольного клуба Челси, Тим Райс привез крикетовый кусочек британскости в Петербург и учит петербургскую элиту основам фэйрплей. Одно плохо. Выглядит это все довольно нелепо. Да и лучше всех играют сегодня в крикет пакистанцы, индийцы, австралийцы и жители Вест-Индии.
В Петербурге состоялся первый за столетие матч по крикету, показательная игра британской и британской команд. Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были мой коллега, обозреватель «Свободы» Кирилл Кобрин и редактор, посвященного крикету британского журнала «Спин» Дункан Стир. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 30 июля, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова, автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свободы». Сейчас, сразу после новостей, поверх барьеров с Дмитрием Волчиком. Сегодня в программе у Дмитрия сюжет 80-летия британского писателя Джеймса Барди. Не пропустите. Всего доброго.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
была выплачена зарплата за июнь в размере 2300 рублей.
Михаил Иванович мечтал, чтобы зрители всегда улыбались.
У нас еще есть время, чтобы ускорить принятие новых санкций.
Более 10 тысяч человек собрались на митинг протеста.
Главным героем стал губернатор.
Работа началась.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».